Пражское кладбище. Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение 100 мирных жителей на площади, сожжение живыми 2 монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неоценимо. Оно замечательно отвлекает читающего от смысла. Карла Тенка, «Дом псов». Прохожий в то серое мартовское утро. Прохожий в то серое мартовское утро 1897 года, переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жулья, в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например, Этьена Дале, оказался бы в одном из считанных, уцелевших, неснесенных бароном Османом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Метра Альбера, Святого Северина, Голландова улица, Дровяная, Бушли, Святого Юлиана, Странноприимца, Сен-Жюльен-Ле-Повр. Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни, Юшет. Все эти улочки в те поры были истыканы скволыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по 40 сантимов, плюс еще 20 сантимов, если постоялец требовал простыню. Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сатона, а тогда, когда происходили события, звавшуюся улицей Дамбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в 2 су, плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбоны, путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям, переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак Тапи Франк, то есть из таких самых разничтожных, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовник, а сходятся там бандиты и варьё. Место это печально известно, среди прочего, тем, что в XVIII веке там варили свои зелья 3 знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства. В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляла слеповатыми буквами о торговле, хотя подержанными, но пристойными мебелями. При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по 20 сантиметров в деревянном, частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел. Если же, редкий случай, дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность трущобы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек, вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммерческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепанные цены. Фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин. Ходики с облупленной синей эмалью. Подушки, в незапамятное время ярко вышитые. Цветочницы с ангелками из керамики в трещинах. Перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля. Ржавая железная записочница. Шкатулки, украшенные выжиганием. Отвратительные перламутровые веера с китайцами. Ожерелье под янтарь. Белые валеные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными ирландскими бриллиантами, то есть горными хрусталями. Выщербленный Наполеон в виде бюста. Коллекция насекомых под расколотым стеклом. Фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки. Кокосы. Старые альбомы с непритязательными акварельками, сплошные цветочки, несколько обрамленных дагеротипов. Это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного. Так что, ежели посетитель сдуру и постился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое, последний ломбарный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей. Все-таки, ежели бы, не удовлетворившись, посетитель в силу невесть откуда взявшегося права двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта. О трех ногах и с орлиными головами на этих ногах ампирным столиком, консолью на крылатом сфинксе, шкафом XVII века, стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном софьяне, секретером, называемым американским, под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом, на простых стеллажах, размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира, рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью. Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы читаем сейчас. Время от времени рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы читатель не соскучивался. Не ждите, что рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного... Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно неведомо, кто этот непонятный текстописатель, и рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.
Кто я?
Двадцать марта 1897 год.
Вовсе не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению проклятия, нет, по подсказке окаянного немецкого еврея, австрийского вообще-то, но ведь это все равно.
Меня, то есть кого?
Кто это я?
Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек.
Так кого люблю я? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании Серебряной башни, Латур д'Аржан, я весь дрожу. Если это любовь, то вот. Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы сходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору, а хоть бы и немецкому, доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против распроклятых евреев. О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи — народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить. Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказанным доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их разъявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, а носы крючковатые, наподобие клювов южных птиц. Что ж до глаз? О, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за 18 столетий. Вокруг зрачков размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год. И уже в 20 лет иудей выглядит подтасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель. И это примета лукавства, как расценивают некоторые. Или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. «Евреи, — сказал он, — мало того, что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантийцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немыты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как прусаки и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием. в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста. Мне эти евреи вечно снились по ночам. Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними, исключая однажды в юности ту потаскушку в туринском гетто. Но между нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни — вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы. Немцев же я видал и даже делал с ними дела. Они самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоразмерными кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того, немцам как нации свойственен повышенный бромгидроз, смердящий пот. Доказано, что немецкая урина содержит не менее 20% азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает 15. У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки. Не дать не взять пышные храмы, где вместо ладана — сало и шпик. Туда они ходят парами. Немецкие херы с их самками. И трясут на высоте пивными кружками, скорее катками, которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках. Это они себе заливают в глотки гейст. Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и за могильном Вагнере, забившим по мороке нашим нынешним французам. Мне сказывали, что и у хваленного их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте. Что касается безвкусия, так это просто апофеоз. Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность.
наивысшее выражение их вульгарности, что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом, он призывал жениться на монахинях, и радуются, что он испаскудил священное писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был, не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством. Тщеславятся своей глубиной, а вся-то их глубина, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. Да чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам. После того, как Габина написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор, как я окончательно стал французом, наполовину быв им от рождения по матери, я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтобы он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру, «Поляки знамениты таким-то безобразием». И поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит. «Ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше, как уж понесет своих родных французов, пока не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили. Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто не учтивей французского трактирщика? Он с виду ненавидит посетителей, и на деле тоже, и желает, чтобы они провалились сквозь землю. На деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то. Выпучит губы. «Сепа, муа!» Припохабно, будто газы выпустят. Французы злые. Они убивают, шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу. Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода. Сплошь и рядом, не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой-нибудь попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. он знает только одно — то, что есть в наличии, не по нем. Чтобы выразить протест, француз поет. Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек. 3000 документов подделать сумел. И все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю. Серьезный математик, говорят, и член Академии наук. Но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые-академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей — Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски. Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем. А между тем, даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые-мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского. Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за 20 лет до Ньютона. Ну и этого с походом хватило, чтобы обмешурить сорбонцев, отуманенных патриотической спесью. Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость — национальная чума, которую они зовут добродетелью, и уточняют — не скупость, а бережливость. Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде. С каридностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями. Во что бы то ни стало, экономится пространство. Ежели привьют, как случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея, предположим, немецкого еврея, то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья Республика. Я, конечно, сам стал французом, но стал я им только из-за того, что итальянцам оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я карикатура на Галла, но еще ограниченней, чем галлы. Пьемонцы, от всякой новости пьемонцы столбенеют, от неожиданностей цепенеют. Чтобы затащить их в Сицилийское королевство, тех немногих пьемонцев, которые были в Гарибальдийском войске, понадобились 2 лигурийцев — энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини. А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо... Когда это было? Восстановить бы. Только Фанфарон Дюма любил италийские народы. Наверное, потому что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттаманцев, от немытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей. От сарацин — нерадивость, от свевов — свирепость, от греков — безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали. Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу — принципу двурушничества, чему пример бурбонские военачальники, и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов. Все от того, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, а именно священники. Только они одни и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали, сам подставил задницу, лихие варвары, за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации. Священники, когда я соприкоснулся с ними... А, в дедовом доме, думаю. Как сквозь туман вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость! Эти бездельники... относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится, уж в самую силу их количества. Будь их, ну скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассиживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышних из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы. Святоши повсюду. Рождаешься, они тебя крестят, идешь учиться, учат. Если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат. И они же занимаются твоим причастием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит, что ты должен делать с новобрачной в постели. А на утро требует исповеди. Сколько же раз ты это сделал? Чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой. Попы стращают плотью, а сами неприкрыто, каждоденно встают с кровосмесительного ложа и, даже руки не помыв, идут себе кушать и пить своего Господа, и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и испражнятся. Поминутно бубнят, будто царствие их не от мира сего. И однако силятся наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенства, покуда последняя церковь не рухнет на голову последнего попа, и мир не освободится от поповского семени. От коммунистов пошло выражение «религия — опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушение подданных. Кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так, во время коммуны восставшим явно недоставало людей, и всех удалось перехлопать без проволочек. После того, как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, я подумал, религия — это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных, она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников, тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междоусобными кровопролитиями. Миссионеры обратили в христианство и понабрали себе из негров-христиан колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии. Хуже остальных, ясно, и иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь. А может, это они мне подгадили, не удается припомнить. Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны — то же самое, что и иезуиты, только бестолковее. У иезуитов, по крайней мере, только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться. А масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове. О масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю и пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел, а в новое время — на гильотину, за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер. Масоны и иезуиты. Иезуиты. Масоны в юбках. Ненавижу юбки за то немногое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами, брасерии ФМ, куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опаснее явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов. А кабаки могут открываться где угодно, туда ведь ходят закусить и выпить. Но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец, красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кёльнерши, а рядом с дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названиям все понятно. У вертихвосток, у мараканок, 14 ягодиц неподалеку от Сорбонны. Почти всегда содержатели кабаков — немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее 60. А вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши. Они идут сперва из любопытства, а после — по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Злачные места соседствуют с учебными заведениями. Стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу. Но я-то прихожу пропустить рюмочку и смотрю через дверь на этих молокососов около двери, которые с улицы через дверь заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться и пригождаются, каждая в свой черед. Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни — мужья, из тех, что кормятся за счет жениных красот. Прилично одетые, они сидят, курят и перекидываются в картишки. Хозяины девочки зовут их рогачи. А в латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недоучки. Постоянно трясутся, как бы их не обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные — разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят на завтра болтыхаться в грязноватой водичке в Бьевре. И есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата. Зазывают их у поля рояля или на Елисейских полях условными знаками. А их дружки, переодевшись полицейскими, готовятся нагрянуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить бесштанному клиенту немедленным арестом. На что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций. Я захожу в лупанарии с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок. И вместе пьют и жрут самые дорогие яства. Однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородинные, подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами. Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются. Ты в проигрыше. И тогда требуют платить за всех, кто там не наесть. За девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться, Так уговаривают играть не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды. И с каждым спущенным кружевцом оголяются мерзостные молочные телеса, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу. Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил, женщины — замена одинокого рукоблудия. Только с ними нужно больше фантазии. Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный, они сами меня раздразнивают. В книге доктора Тиссо я читал: женщины видны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текучих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных полюций не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится зрение, охрипает голос, во сне витают тревожные видения, ощущается боль в глазах, а на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками. У иных появляется понос или зловонные извержения. В результате, как правило, слепота. Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству. А может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения, и мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока. Но зачем философствовать, если цель восстанавливать события? От того, что надо думать, мои цели не только выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешнее действие. Не согласен. Коль скоро я кого-нибудь ненавижу, и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри, в себе. То есть, кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ, как это, «оди эрго сум». Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый, до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный. Он сразу сказал,
что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Банфуа в пользу Гийо. А Гийо, держу пари, это он сам. Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа. Принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет. Подобрал перышко и подходящие чернила, и без черновика сообразил ему документ.
Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф. Он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства.
Ну, так ли уж плохо мое ремесло? Приятно выкликнуть из небытия юридически совершенный документ, создать письмо, неотличимое от подлинного, произвести признание, бросающее тень на признающегося, сфабриковать бумагу, несущую кому-нибудь погибель. В награду я пообещал себе кафе «Англе».
Ноздри хранят незабываемые воспоминания о тех яствах, но мне мерещится, будто целые века я не обонял ароматы их ассортимента. Суфле по-королевски, филированная рыба-соль на венецианский манер, нарезка из тюрбо в тертых сухариках, седло барашка с бретонским пюре. Забыл сказать про водные блюда. Хорошо, там у них водные блюда. Пулярка по-португальски, теплый перепелиный паштет — омары по-парижски, а вот возьму и закажу даже все вместе. Что же до блюда основного, пусть это будут утята по-руански или арталанчики на канапе. Гарниры — баклажаны в испанской подливке, побеги спаржи, горшочки принцесс. Надо бы решить с вином. Предположим, Шато Марго, или Шато Латур, или Шато Лафит, в зависимости от года. На сладкое, конечно, бомба глиссе. Кулинария меня манит куда сильнее, нежели радости пола. Это, по-видимому, умудрились насадить во мне попы. Как-то я не в состоянии разглядеть былое. Что-то загораживает, словно облако в мозгу у меня. Отчего вдруг всплыли сейчас в моей памяти вылазки в Бичерин под личиною падре Бергамаски? Я о падре Бергамаски и думать забыл, кто он. Хочется водить пером, повинуясь единственному инстинкту. Если верить австрийскому доктору, таким путем я дойду до болевого момента в сознании. И тогда пойму, отчего у меня вытеснилось из памяти такое множество вещей.
Вчера, если точно был понедельник, точно март и точно 22-е, то я пробудился с абсолютно четким знанием того, кто я есть. Я капитан Симонини, 67 лет, в замечательной форме, чуточку в теле, но именно настолько, чтобы считаться, как говорят, представительным мужчиной. В капитаны произведен во Франции в честь памяти деда и в награду за определенные неафишируемые заслуги. Состоял в Гарибальдийской тысяче. Во Франции, где к Гарибальди относятся положительнее, чем в Италии, подобный послужной список котируется. Симона Симонини. Родился я в Турине. Отец мой — туринец. А мать моя была француженка, точнее, уроженка Савойи. Но во время ее рождения Савойя была захвачена французами. Я нежился в кровати и раздумывался. Учитывая сложности между мною и русскими, хотя что там у меня вышло с русскими, лучше не соваться в любимые рестораны. Я могу сам себе сготовить что-нибудь. Потратить час или два на изысканное блюдо ни в малой степени не в труд. Ну, скажем, телячьи ребрышки фуайо. Толсто нарезанное мясо, не менее 4 сантиметров. Я сделаю двойную порцию. 2 среднего размера луковицы, 50 граммов мякиша, 75 граммов натертого сыра грюйер, 50 граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить 40 граммов масла в небольшом сотейнике. Одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле. Уложить в судок на дно половину лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, и весь остаток лука сверху. А поверх же лука сыр, перемешанный с мякишем. Под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола, побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендую цветную капусту. Такая готовка отнимает время. Ну и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить само по себе означает предвкушать. Чем я и занимался, еще не успев встать утром с кровати. Глупцам потребна женщина в постели или мальчишка, чтобы разгонять одиночество. Глупцам, по-видимому, невдомек, что пускать слюни приятнее, чем вздымать плоть. В доме имелось все, что нужно, кроме мяса и грюйера. Мясо, будь это другой день недели, нетрудно было бы купить на пляс Мобер. Однако по понедельникам, невесть с которой стати, моберовский мясник закрыт. Я знаю другого. Он дальше на 200 метров, на бульваре Сен-Жермен. Неважно. Прогуляться полезно. Оделся. Перед выходом на улицу, перед зеркалом, над умывальным тазом, я налепил обычные черные бороду и усы. Надел парик, аккуратно провел посередине пробор, примачивая волосы влажным гребнем. Оделся я в редингот. В карман жилета заложил серебряные часы, развесил поперек живота цепочку. Когда я капитан на пенсии, мне нравится при разговоре вертеть в руках черепаховую табакерку с лакричными палочками, под крышкой которой проглядывается портрет уродливой, с достоинством одетой дамы. Типичная, незабвенная, усопшая. Посасываю палочки и перекатываю их во рту языком, что мне дает возможность разговаривать помедленнее. Собеседники вглядываются в рот и не вслушиваются в слова. Цель моя — производить впечатление человека самого дюжинного. Выйдя, я усилием воли удержался от замирания перед кабаком, откуда даже ранними утрами доносятся вульгарные визги прелестниц. Хоть площадь Мобер уже не тот волчий угол, каким она была во времена моего вселения 35 лет назад, когда везде мельтешили перепродавцы табака, выковыренного из окурков. Крупно порезанный из окурков сигар и из выбитых трубок табак стоил за фунт по франку и 20 сантимов. А то, что добывалось из сигаретных окурков, стоило от франка 50 до франка 60 за фунт. Невелика коммерция. И знать поэтому никто из шустрых шнырял, чьей выручки хватало только на питье в кабаке, не ведал, куда ему голову преклонить с приходом вечера. Там околачивались и сводники, лишь в 3:00 пополудни вылезавшие из-под перин, а прочую часть дня курившие, прислонившись к стеночке, как тихие пенсионеры, с тем, чтобы преобразиться в свирепых волкодавов после того, как стемнеет и начнется работа. Слонялись унылые щипачи, с горя запускавшие вороватые ручонки друг к другу в карманы, потому что ни один нормальный горожанин не шел по доброй воле на эту прожженную площадь. Я бы мог быть для них лучшей добычей, не чеканья шаги по-военному, с грозным покачиванием трости, да? Кроме того, местные карманники были со мной знакомы, здоровались, капитану почтение. Наверное, думали, что я каким-то боком причастен к их колготне. А как известно, рука руку моет. Ходили там и блудницы с обвисшими статями, которые, будь попривлекательнее, подвязались бы в брасерье АФМ. Но потрепанные, они могли только предлагать себя старьевщикам, мазурикам и окурочным латошникам. Завидев такого, как я, чистого господина, в выколоченном цилиндре, они не ровен час норовили отважиться на прикасание и даже подсунуть свою под мою руку. Их близость пахла бы отвратительным грошовым парфюмом, сливающимся с запахом их пота. И это было бы такое невыносимое амбре. Не хотел бы я потом снова увидеть ту или иную во сне, что при приближении подобной пропащей я лупил палкой по воздуху, выгораживал около себя пространство, защищенное и недоступное. И они понимали сходу. Их сестра привыкла, чтобы ею командовали, и палку уважает. В толпе
В былое время густо лавировали еще и соглядатые из полицейской префектуры, подыскивая себе в том людском месиве наседок, то есть осведомителей, подслушивая существенные сведения о замыслах банд, об их намерениях и соглашениях, особенно когда кто-то шептал другому не очень тихо, надеясь, что слова потонут в оглушительном гомоне. Но лично я с первого же взгляда отличаю по внешнему виду шпика. Он страсть до чего похож на преступника, а честные воры совершенно не похожи на воров. Так что шпиков издалека видать. По этой площади теперь курсируют трамваи. Нет уже чувства, будто не выходишь из квартиры. Поубавилось занятных субъектов. Хотя, если уметь отличать, по-прежнему полезные людишки там обретаются. У неприметных углов, у двери в кафетерию мэтр Альбер или в соседних закоулистых улочках. Но мы же все знаем, Париж стал не тот. С любого угла, как ни глянешь, торчит и колет глаза нелепая карандашная точилка Тур-Эфель. Довольно. Я не сентиментален. Осталось немало других полезнейших мест, где можно наудить, чего требуется. Вчера, например, мне требовались мясо и сыр. Сыр удалось купить на площади. Я двинулся дальше и увидел, что открыта лавка мясника. «Работаете в понедельник?» — спросил я, зайдя. «Сегодня же вторник, капитан», — отвечал тот, осклабясь. Я запнулся и извинился. «Старею, говорю. Засбоила память». Мясник ухмыльнулся. «Это ли старость? Выйдя, ежели взглянуть, вообще мальчик, знали бы, у скольких в голове мешается по утрам, особенно с похмелья». Я выбрал мясо, уплатил и даже не поторговался. А ведь только этим и держу поставщиков в страхе. Так, гадая, какой же сегодня день, я пришел домой. Как обычно, следовало снять бороду и усы. Я зашел в спальню. Тут-то я и изумился. С крючка на вешалке свисала сутана неподдельно священнослужительского вида, а рядом на комоде покоился каштановый со светло-рыжим отливом густой парик. «Что за проходимец забрался ко мне в спальню?» Подумав так, я моментально смекнул, что и сам загримирован. «Значит, я переодеваюсь по очереди то в почтенного капитана, то в духовника? Может, у меня вытерто из сознания то, что относится к той, второй натуре? А может быть, по некоторой причине, ну, скажем, скрываясь от ареста, я клею бороду с усами и в то же время предоставляю кров кому-то, переодевающемуся в аббата? Но если псевдоаббат, будь он подлинным, парик не надевал бы, живет со мной, то где он спит? Ведь в комнате только одна кровать. А может, аббат здесь не живет, а только что сюда явился, провел вчерашний день, зачем-то избавился от реквизита и в новом облике отбыл бог знает куда и бог знает зачем? Необъяснимая пустота в голове, как будто я видел нечто, что надлежало бы помнить, но я не помнил, вернее, помнил не я. За меня помнил кто-то другой. Думаю, что за меня помнил самое точное выражение.
Я ощущал себя кем-то иным. Кто смотрит на меня со стороны? Кто-то смотрел со стороны на Симонини, который вдруг понял, что не до конца понимает, кто он есть.
«Спокойствие, разберемся», — сказал я себе. «Тот, кто под видом старьевщика подделывает документы и живет в непрезентабельном квартале Парижа, вполне способен приютить знакомого, замешанного в определенные непохвальные махинации.
Хотя то, что я, приютив, забыл, кого, когда и зачем. Вот это, по совести говоря, меня совершенно не радует». Меня тянуло оглядеться. Собственный дом казался чужим и чуждым. Повсюду сюрпризы. Я стал осматривать квартиру как чужую. После кухни, направо по коридору, была моя спальня. Налево — зала с обычной меблировкой. Я выдвинул из письменного стола ящики. В них были принадлежности моего ремесла. Перья, бутылочки с разными чернилами, листы и белые, и состаренные бумаги разных времен и форматов. На стеллажах помимо книг имелись коробки, где содержались мои документы, и старая ореховая шкатулка. Я селился припомнить, для какой цели эта шкатулка употребляется. Но тут позвонили снизу. Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу, а нет, старуха, и вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала: «Я Тисо». Поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, отчего вообще я выбрал паролем этого Тисо. Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток. В нем было десятка с два просфор. Аббат Далла Пикколо говорил, что вы интересуетесь. Я с удивлением услышал, что отвечаю «да-да». Затем я спросил: «Почем?»
«По 10 франков», — ответствовала старушонка.
«Вы, наверное, не в себе», — произнес я по торгашеской привычке.
— Это вы не в себе, если служите черные мессы. Думаете, легко обегать за 3 дня 20 богослужений, причаститься и постараться не обслюнить товар и в молитвенной позе на коленях, прикрывая лицо руками, аккуратно выплюнуть в платок, так, чтобы ни священник, ни соседи не заподозрили? Не говоря уж об осквернении святыни и о том, что теперь мне дорога в ад. Так что, если желаете, 200 франков, а если нет, я иду к аббату Булану».
«Аббат Булан умер. По всему, видать, вы давно не ходите за просфорами», — автоматически ответил я. Затем я сказал себе, что при такой сумятице, какая у меня в голове сейчас, предпочтительнее действовать по наитию и не сильно умничать. «Ладно уж, я возьму», — сказал я и заплатил. И припомнил, опять же по наитию, что припрятывать их надлежит именно в ту шкатулку, что на полке в кабинете, а потом ждать ценителя. Работа как работа, не хуже прочих. В общем, все казалось мне заурядным, все было привычно, и в то же самое время вокруг меня витало нечто зловещее, ускользающее и необъяснимое. Я поднялся с просфорами в кабинет, запрятал их в тайник и обнаружил, что за драпри в глубине потайная дверь. Открыл, соображая. Ноги понесут меня в темный коридор, до того непроглядный, что и фонарь не помешал бы.
Он походил тот коридор на склад театральной бутафории или на кладовую тамплиерского трепишника. По стенам развешаны были самые разные костюмы — крестьянский, карбонарский, посыльничий, поберушеский. Рядом солдатский китель и форменные брюки. И тут же соответствующие парики, красовавшиеся с расстановкой на полке. Их была нахлобучена добрая дюжина на деревянные болваны. Именно таковы уборные комедиантов, уставленные белилами и румянами, заваленные карандашами черными и синими, и кроличьими лапками, и пуховками, и цветочками, и кисточками. Коридор заворачивал за угол. В конце была видна на просвет другая дверь, а за дверью оказалась комната, освещенная ярче моих. Свет туда поступал определенно с улицы, а не с подслеповатого Маберова тупика. Подойдя к окну, я удостоверился, что оно выходит на улицу мэтра Альбера. Из комнаты на улицу спускалась лесенка. Больше там ничего не было. Вот и вся квартира. Кабинет и спальня разом. Мрачноватая мебель, стол, аналой, кровать. Около выхода кухонька, на лестнице закуток, в нем умывальник. Конечно, это обиталище священника, причем с которым я приятельствую. Не случайно же наши квартиры имеют общий коридор. Но хоть и брезжило во мне какое-то воспоминание, я был так неподвижен, как будто впервые попал в эту отдельную комнату. Там на столе лежала стопка писем с конвертами, все адресованы достопочтеннейшему аббату Далла Пикколо. И тут же лежали листы, исписанные тонким, кудреватым, как женский, почерком, совершенно не похожим на мой. Наброски несущественных писем, благодарности за присланные подарки, подтверждение встреч. Самое верхнее, однако, имело довольно неряшливый вид. Записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей. Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает, записывать, восстанавливать, устанавливать, как и что было. Сегодня 22 марта. Где сутана с париком? Что я делал вчера? В голове туман. Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты. Обнаружил коридор. Впервые увидел. В коридоре костюмы, парики, грим и гумозы, реквизитика актеров. На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подразовил скулы. Получилось то, что я считаю за я. Бледный, экзальтированный, аскетичный. Это я. То есть я — это кто? Я точно знаю, я аббат Далла Пикколо. То есть в миру я известен как аббат Далла Пикколо. Но, конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим. Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца. Перечесть эти записки. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам. Кто подлил мне в питье дурман? Булан? С него станется. Или иезуиты? Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами? Евреи! Вот кто подлил! Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы.
Даже хуже того! Подглядеть мои записи! Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Дала Пиккола. Нужно мне лететь в Аттей. Может быть, Диана знает.
Кто это? Диана.
Записи аббата Дала Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате. Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Дала Пиккола перекликалась с моею? Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение. Аббат Дала Пиккола и я — одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда выходит... Я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану, и парик, и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу. Если Симонини — это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Дала Пиккола, который ничего не знает о Симонине? Почему, более того, мысли и чувства Дала Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Дала Пиккола — это я, мне бы сейчас полагалось быть в Аттее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я Симонини, не знаю ничего. И кто такая Диана?
Единственное, может быть, если я, частично Симонини, не помнящая Дала Пиккола,
и я же частично Дала Пиккола, не помнящий о Симонине. Это не так уж невероятно. От кого-то я слыхал о случаях раздвоения личности. Вроде это наблюдалось у Дианы. Но кто такая Диана?
Я сказал себе, будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие. 21 марта — месса. 22 марта — таксель. 23 марта — гийо, завещание Бонфуа. 24 марта — к Дрюмону. Вопросительный знак. С чего я должен был 21-го идти на мессу, не знаю. Не похоже, чтобы я был верующим. Верующий верит во что-то. Верю ли я? Навряд ли. Следовательно, я не верующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин, и вера в подобных случаях ни при чем. Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а не вторник. Не 22-е, а 23 марта. И действительно, приходил Гийо для составления завещания Бонфуа 23-го. А я-то полагал, будто было 22-е. Как же я провел 22-е? кто такой или что такое Таксель. Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой я сам? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон. Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым. «Попробуем порассуждать», — сказал я себе. «Во-первых, Далла Пиккола — это кто-то другой, кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне, а наши квартиры связаны коридором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в мои комнаты, что выходит на тупик Мобер, снял с себя сутану. Но для чего он ее снял? И перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве. И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки, чем именно я занимался в понедельник 22 марта, перед тем, как пробудился в беспамятстве утром 23-го? И почему аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? Вдруг напал на меня ужас. А не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели? Господи! Женщины внушают, конечно, мне отвращение, но аббат... Это ведь еще хуже. Я девственник, а не извращенец. Или все-таки я и Далла Пиккола одно? Как-никак, его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы 21-го возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола. Если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата. Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата, позабыв, что сутана осталась у Симонини. На следующий день, в понедельник, 22 марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Атей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж, в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате, а с утра... наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его себе как понедельник. В этом случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и, обеспамятив, проводит целый день.
а на следующий, 23-го, пробуждается, как беспамятный Симонини.
Это вовсе не удивительно. О подобном я уже слыхивал от...
Как зовут этого медика из той лечебницы, что в Винсене? Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини 23-го утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером 21-го, и ту, которую он снял вечером 22-го. А нашел только одну. Ох, да что за глупости! Дал Пикколо, вернулся из Атея вечером 22-го на улицу мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Баберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра 23-го числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром 23-го числа, придя в квартиру Далла Пикколо, я должен был бы найти у Далла Пикколо в комнате сутану, оставленную там вечером 22-го. Но, может быть, Далла Пикколо пошел и повесил сутану на место, в коридор, туда же, откуда взял. Пойду-ка проверю. Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. «Если Далла Пикколо, это не я», — говорил я себе, — то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам! Ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана. И все-таки... Если Далла Пикколо вернулся из Атея и, повесив сутану, прошел по всему коридору, вплоть до моей квартиры, и улегся, ничтоже сумнявшись, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться, как у себя дома, ибо он... Это я... И есть. То есть Далла Пикколо укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини, на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он Далла Пикколо. Другими словами, Далла Пикколо потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини. Беспамятство. Это значит противоположность памятливости. Это слово внезапно открыло передо мной, будто бы просвет в тумане, что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных. Разговор был в Маньи, примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Бурю и Бюро, Дюморье и австрийский тот самый доктор.
Романьи.
«25 марта 1897 года. На заре. Вообще-то, я ценитель хорошей кухни, а в ресторане Мани на улице Контрескарпа Дофина, как мне помнится, плата была не больше 10 франков с человека. Так вот, по цене была и готовка. Но все же нельзя ведь каждый день посещать фуайо. В минувшие времена многие нарочно ходили в Маньи, чтобы поглазеть изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чахоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел уйти немедленно. Артистические личности даже издали. Гадкая картина. То и дело озираются, чтобы убедиться, опознали ли мы их. Позднее великие покинули Мани и переместились в Брабан-Вашет, что на Рыбном бульваре, где кормили лучше, и платить надо было больше. По всему видно, что кармина дан панем, песни дают хлеб. Так что в Маньи, можно сказать, очистился воздух. И я стал охотно бывать у них с начала 80-х. Я заметил, что туда нередко ходят и ученые, такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница. Но, думаю, врачам приятней пройти через латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры. Врачей. Они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости. В Маньи стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат. Если хорошо настраивать уши, всегда удастся словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других то, что они не думают, что ты знаешь. Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, отужинав несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, они обычно созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дюмарье. Наиотвратительнейший тип! Просто недоумеваешь, как подобный психиатр, а он по профессии психиатр, полагает снискать доверие пациентов при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Винсене. И понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром, что Дюмарье саркастически кривился, информируя меня, что где 30 лет тому назад в Бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль, по его словам, не бездарный поэт, получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой. Были еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения. Медики Бурю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками, и с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами. Состояли при медицинской школе в Рошфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко.
— То есть как нет парея? — выкрикнул однажды с гневом Бурю, и Бюро за ним тем же тоном. — Нет парея, вы хотите сказать?
Половой все извинялся. Я вступил с соседнего столика.
«Ну, зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю...»
И с улыбкой промурлыкал. «Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом». Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. Оттого и повелась наша дружеская привычка. На эту пару дней в месяц.
«Видите ли, дорогой Симонини, — рассказывал Бурю, — доктор Шарко занимается истерией. Истерия — форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки. Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушение дыхания, речи и глотательного рефлекса.
«Коллега», — вмешался Бюро, — «еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы».
«Я как раз собирался», — раздраженно парировал Бурю. «Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, месмера и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание выздоравливать».
«И выздоравливают?»
«В том и заковыка, капитан Симонини», — ответил мне доктор Бурю. «По нашим понятиям, то, что делается в клинике Сальпетриер, больше походит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать...» «Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста». «Мы не ставим под сомнение», — подтвердил Бюро. «Но сама по себе эта техника гипноза...»
Бурю и Бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся аббатом Фориа, я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе: «Конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах». До кардинально новаторской системы доктора Брайда.
«В наше время, — рассказывал Бюро, — лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы. Они же самые действенные, — поддакивал Бурю. Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ. Он пристально смотрит. Через одну, самое большее 3 минуты, зрачки наблюдаемого начинают дергаться. Пульс разреженный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до 20 минут. «Сказать еще, — добавлял Бюро, — что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа, а афонские монахи — свой пуп.
«Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосугестии», — продолжал бюро. «Хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой, и ни одна из этих двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого Луи...» «Да», — встрял Будью. «У него был паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперестезия, мутизм, раздражение кожи, кровотечение, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Вита, расстройство речи. Он и собакой считал себя», — захлебывался бюро. «И паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и летаргия, а также клептомания». «Ну, в общем», — подвел итоги Бурю, — «стандартный случай». «Так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента, и вот что мы увидели. Как волшебством переменился пациент. Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую. Мы просто увидели другого человека», — кивал бюро. «И он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником, а в другом почти склонялся к алкоголизму. Заметим, — не отставал Бурю, — что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкоголь, содержащий жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения. Вы, естественно, согласитесь, что наша методика не нарушает психическую натуру пациента», — завершил бюро. «Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры». «Из разговора я понял, что эти двое недоумков, Бурю и Бюро, истязают незадачливых сумасшедших, чем только в состоянии придумать. И чем хуже, тем лучше!» В этом убеждении укрепил меня и доктор Дюмарье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой. «Друг мой», — поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком. «И Шарко, и эта парочка из Рашфора, вместо того, чтобы разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного, гипнотизмом или стальной ушиной. А загадка в том, что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случай Филиды. Феномены еще недостаточно изучены. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения, нелокализованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть, когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да, но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти?
То есть, как где?
«Ну вот где?» «Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе — не полностью. И потому нарушается воспоминание. У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем Филиды. Девушка, немногим более 20 лет. Эта девушка — Диана».
Дюмарье замедлился, будто не хотел признаваться в каком-то деликатном деле.
Поступила от родственницы около 2 лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась и оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала с интервалами в 5 или 6 дней при волнении болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть это сном, но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется второй кондицией, в то время как в своей кондиции, скажем так, условно нормальной, Диана ведет себя по типу адептов масонской секты. Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединения тамплиерского толка с выраженной наклонностью к оккультизму, и даже некоторые их фракции, маргинальные, конечно, по счастью, тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая нормальной, она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, женщина интересная. Для меня несомненно, что на этой нормальной кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию вторую. Тогда Диана превращается в мягкое, чистое создание, в набожную христианку, просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мессу. Характерно для этого случая, как и для случая Филиды, что во второй кондиции, когда она, Диана, добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в нормальной кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной, и налагает на себя взыскание в лосиницу. Вторую кондицию она именует благоразумным состоянием, а свою нормальную кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В нормальной кондиции Диана не помнит, как вела себя во второй. Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях совершенного сомнамбулизма. Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, белладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.
Не знаю отчего, но рассказ о клиническом случае Дианы заинтриговал меня. Помню, я сказал Дюмарье: «Я переговорю с одним господином, заботящимся о неблагополучных. Он должен знать, где может найти приют молодая сирота. К вам обратится аббат Далла Пиккола. Это важное лицо в благотворительных учреждениях». То есть, когда я беседовал с Дюмарье, я, безусловно, знал имя Далла Пиккола. Но почему я заинтересовался этой Дианой? Я пишу уже несколько часов. Палец у меня ноет. Поел я наскоро прямо за работой. Бутерброд с паштетом и несколько бокалов доброго шато-латур, чтобы взбодрить ум. Поэтому я заслуживаю награды. Например, обеда у Бребан-Вашет. Но это невозможно до тех пор, пока я все-таки не дознался, кто я.
До того времени придется мне ограничиваться набегами на пляс Мобер, быстро закупать припасы и снова прятаться в домашние стены. Так что не думаем о ресторанах. Продолжим нашу работу с пером в руке. В те годы, полагаю, был 85-й или 86-й, я познакомился в Маньи с человеком, которого не раз уж тут назвал австрийским доктором или немецким. Сейчас я вспомнил даже его имя. Его звали Фройд. Я не уверен, что правильно написана фамилия. Лет приблизительно 30 он, безусловно, посещал Маньи лишь от того, что на лучшее у него не хватало средств. Он был практикантом в клинике у Шарко. Он усаживался за соседний стол. Поначалу мы только вежливо кивали друг другу. Сперва я решил, что это личность меланхоличная, унылая, неуверенные в себе и робко ищущие, кому бы пожаловаться и кому излить хотя бы отчасти своей печали. Не раз и не два он пытался завести со мной разговор, но я постоянно воздерживался. Фамилия Фройд, конечно, не настолько выраженная, как Штейнер или Розенберг, но все-таки мне хорошо известно, что все евреи, живущие и жиреющие в Париже, как правило, укрываются под немецкими фамилиями. К тому же у него и явственно крючковатый нос. Я перекинулся двумя словами на этот счет с Дюмарье. Тот развел руками.
Вот сам не знаю, что вам сказать, но держусь от него подальше. Еврей, да еще немец, это такая смесь, которая меня не привлекает.
Он вроде австриец, — возразил я.
Какая разница? Один язык, одна душа. Я не забыл, как прусаки маршировали по Елисейским полям совсем недавно.
Я слышал, что профессия врача — одна из самых распространенных у иудеев. Конечно, после ростовщичества. Не приведи нас, Господь, испытать нужду в деньгах или в лечении.
Лечитесь у христиан, — отрубил Дюмарье.
Да, это я неудачно ляпнул. Некоторые ученые-французы, прежде чем высказать отвращение ко всему еврейскому, обязательно подчеркнут, что у них у самих есть евреи-друзья. Это такое бытующее лицемерие. У меня нет евреев-друзей. Господь меня оборони от них. Я всегда отчуждался евреев. Может, это выходило у меня самопроизвольно, потому что еврея, аналогично как и немца, отличает сильная вонь. Это и Виктор Гюго писал. Поэтому их распознают. И есть еще другие признаки, как и у педерастов. Дедушка говорил, что евреи воняют. Спертый дух у них от поедания лука и чеснока. Обильные баранины и утятины, тяжесть на желудке и потребляемые вязкие сахара являются причиной еврейской желчности. Да еще и сама по себе их порода, их испорченная кровь, вялость внутренних органов. Все они коммунисты. Маркс, Лассаль. Тут уж приходится признать, были правы мои иезуиты. Я евреев с успехом избегаю, потому что разбираюсь в фамилиях. Австрийские еврейчики, забогатев, покупали себе фамилии покрасивее. Названия цветов, драгоценных камней, металлов, сплошные Зильберманы, Гольдштейны... К
Кто победнее, мог купить себе фамилию по полудрагоценным камням, например, Грюншпан, по-немецки это «малахит». Во Франции, так точно, как и в Италии, евреи маскировались фамилиями, произведенными от городов или земель. Равенна, Модена, Пикар, Фламанд. Черпали и из революционных якобинских святцев, где каждому дню было присвоено особое имя — Фроман — пшеничный, Авуан — от овса, Ларье — от лавра. Оно и понятно, потому что их отцы-то и были тайными зачинателями цареубийственного переворота. Да что фамилии! Имена тоже укрывают евреев. Марис — замена имени Моисей. Исидор — замена Исаака. Эдуарами прикидываются Аароны. Жаками — Иаковы, Альфонсами — Адамы.
Зигмунд.
Еврейское это имя?
Бог весть.
Инстинкт подсказывал мне подальше от этого лекаришки. Но как-то раз этот самый Фройд потянулся за солонкой и уронил ее. Между соседями по столам существуют определенные обязательства приличий. Я одолжил ему свою и сказал... В некоторых странах просыпать соль — плохая примета. Он заулыбался и ответил, что в приметы не верит. И с того дня мы перекидывались фразой двумя каждый обед. Он просил извинить его дурной французский, хотя на самом деле изъяснялся превосходно. Они ведь все безродные, умело обезьянничают местные говоры. Я вежливо сказал, вам только надо поупражняться на слух. Он благодарно улыбнулся. Подлейшее притворство! Этот Фройд — подлец и по отношению к собственной еврейской породе. Я знаю, им позволяется только какая-то особенная пища, вся специально приготовленная, и оттого-то они не покидают родные гетто. А этот Фройд уплетал за обе щеки все, что разносили по столикам в Маньи, и запивал хорошей кружкой пива каждую трапезу. Однажды он раздухарился больше обычного, и пиво высосал не кружку, а две. А за десертом, нервно куря, потребовал снова принести ему пиво. Говорил, махал руками, перевернул солонку уже вторично. — Я не столько неловок, — заизвинялся он, — сколько взволнован. Вот уж три дня, как нет мне писем от невесты. Она, конечно, не обязана писать каждый день, как ей пишу я, но и затишье для меня подозрительно. Она, знаете, очень хрупкого здоровья. Мне всякий раз боязно оставлять ее. Я без нее не могу. Мне требуется поддержка во всех делах. Мне хотелось бы скорее прочесть, что она думает о моем недавнем походе на ужин к господину Шарко. Потому что, знаете ли, месье Симонини, я ведь побывал на торжестве у этого великого человека. Побывал тут на днях. О, не всякому молодому доктору, к тому же приезжему и вообще иностранцу, выпадает подобная честь.
«Ага-га», — произнес я мысленно,
— «маленький ты семитский выскочка. Хочешь втереться в порядочные семьи, сделать карьеру, а все твои аханьи об этой невесте тоже признак сластолюбия, типично иудейского. У вас помыслы постоянно вращаются в сфере пола. Ты о ней ведь думаешь по ночам, ведь правда?» «Думаешь, да еще и самоудовлетворяешься, воображая себе эту невесту. Тебе бы тоже полезно было прочесть Тиссо».
«Однако
Следовало дать ему выговориться.
Там были гости отборные. Молодой месье Даде, сын Альфонса Даде, и доктор Штраус, ассистент Пастера, и профессор Бек из института, и Эмилио Тофана, знаменитый итальянский живописец. Этот званный вечер обошелся мне в 14 франков. Превосходный черный жилет с застежками из Гамбурга, новые белые перчатки, новая рубашка и, естественно, фрак, который я надел впервые в жизни. Точно так же я впервые в жизни пошел постричь в парикмахерской себе бороду на французский манер. Что до вечной моей скованности, немного кокаина, и я был в состоянии шевелить языком.
— Кокаин? Позвольте, разве это не яд?
Все на свете может быть ядом, если потреблять в несуразных дозах. Даже вино. Вот уж 2 года я изучаю кокаин. Чудотворное средство. Видите ли, речь идет об алкалоиде, выделяемом из растения, которое южноамериканские туземцы жуют, чтобы легче переносить высокогорный андский климат. В отличие от опия и алкоголя, кокаин возбуждает мозговую деятельность, но не имеет вредных последствий, чудные обезболивающие, незаменимые в офтальмологии, а также для подавления симптомов астмы, для лечения алкоголизма и наркотической зависимости. Избавляет от морской болезни, полезно при лечении диабета, как по волшебству снимает чувство голода, усталость, сонливость. Это прекрасный заменитель табака, лекарство от диспепсии, желудочных газов, колик, гастритов, ипохондрии, поясничных болей, сенной лихорадки. Это чудесный способ против туберкулеза и мигрени. При острых кариесах ватку, смоченную 4-процентным раствором кокаина, закладывают в пораженную полость, и боль моментально утихает. В особенности известно воздействие кокаина на подверженных депрессии. Он возвращает им самоуважение, бодрит их дух, делает активными и оптимистами.
Доктор уж пил 4-ю порцию спиртного. Он так клонился на мой стол и ко мне, как будто бы решил исповедаться.
Кокаин замечателен для меня, для подобных мне, как неоднократно писал я в восхитительной Марте. Для тех, кто не считает себя привлекательным, кто с молоду не был молод, а, достигнув 30 лет, тщился и не умел повзрослеть. Было время, когда во мне говорили только честолюбие и любознательность. Я часто обижался на то, что мать природа по милосердной прихоти не напечатала на моем челе печать гения, которую она случайно и щедро раздаривает людям.
Он вдруг запнулся. Подумал, что слишком обнажает душу. Хныкливый иудеишка. Мне захотелось смутить его еще сильнее. О кокаине говорят, будто у него афродизийное действие, — проронил я. Фрейд густо покраснел.
Есть у него и эта способность, будто бы... Но я не имею непосредственного опыта. Как мужчина я... нечувствителен к игривостям, а как медик не интересуюсь проблематикой полового чувства, хотя в последнее время эта проблематика входит в моду в клинике Сальпетриер. Шарко обнаружил, что пациентка Августина в продвинутой фазе своих истерических приступов дала возможность выявить, что ее первичной травмой было изнасилование, перенесенное в детстве. Естественно, я не отрицаю, что среди травм, приводящих к истерии, могут быть травмы полового характера. Нелепо было бы априори отрицать это, но, по-моему, ошибочно возводить все на свете к вопросу пола. Впрочем, может статься, что меня ограничивает мелкобуржуазная конфузливость.
— А-а-а! Негодовал я в уме! Конфузливость! Да у тебя одержимость вопросами пола! У тебя, у всех у вас, у обрезанных! Ты просто об этом стараешься забыть! А вот воображаю, как ты зацапаешь таки сальными лапами Марту, наделаешь ей сопливых еврейчиков, затеребишь до чахотки. Тем временем Фрейд продолжал.
Незадача именно в том, что я исчерпал свои запасы кокаина. Меланхолия одерживает надо мной верх. Старинные врачеватели сказали бы «разлитие черной желчи». Я было закупал снадобье у Мерка и Гие, но они прекратили производство. К ним стало поступать негодное сырье. Перерабатывать следует лишь свежие листья, а значит, производить только в Америке. Поэтому самый качественный товар продает фирма «Парк и Дэвис» из Детройта. У них кокаин быстро растворимый, чистого белого цвета, ароматического запаха. У меня был запас. Он кончился. Не знаю, к кому и обратиться тут в Париже.
Это мне-то, посвященному во все секреты площади Мобер и близлежащего околотка. Мне ли не знать? Я знаком с такими молодчиками, которые, скажи им, не то что кокаин, а хоть бриллиант, хоть чучело берберийского льва, хоть бочку соляной кислоты, наутро доставят тебе, будь благополучен, все, что заказывал, но только не спрашивай, откуда взяли. Я убежден, что кокаин — отрава. Но отравить иудея — святое дело. Поэтому я уверил доктора Фройда, что через несколько дней он может рассчитывать на добрую порцию своего алкалоида. Он ясно не сомневался в праведности моих методов. «Видите ли, — буркнул я, — любой антиквар имеет самые неожиданные связи. Все это не связано с моей проблемой. А только чтобы пояснить, как вышло, что мы в конце концов с ним зазнакомились и даже нашли общий язык. Фройд оказался словоохотлив, умен. Может даже статься, что я ошибся, и никакой он не еврей. С ним беседовать было не в пример интереснее, чем с Бурю и Бюро. Дошло и до разговора об экспериментаторстве тех двоих. Я коротко пересказал, что знал о пациентке Дюмарье. Как по-вашему, можно лечить такую больную магнитами, как они?
Дорогой друг, во многих случаях уделяется чрезмерное внимание физическому аспекту. Гораздо вероятнее, что проявленное неблагополучие коренится в психике, а значит, лечить надо психику. В случае травматического невроза настоящая причина болезни — не повреждение. Как правило, повреждение незначительно, настоящая причина — первичная психическая травма. Видели вы, как от эмоций теряют сознание? Вот для специалиста существенно не потерянное сознание, а выяснить, какая эмоция заставила человека упасть.
А возможно ли узнать, какая именно эмоция?
Как? Ну, когда симптомы выражены истеричные, к примеру, у этой пациентки Дюмарье, в таких случаях гипноз может сознательно провоцировать те же самые симптомы. Действительно, создается возможность доискаться до первичной травмы. Но бывает, что пациенты переживали опыт до того невыносимый, что желали вытеснить его. Ну, то есть загнать в недоступную зону души, куда не дойдет никакой гипноз. Да и кто сказал, что под гипнозом наш ум работает живее, чем при бодрствовании?
«Ну, тогда никогда не выяснится.
Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения и формы. Порой мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещами». Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это «talking care» — разговорная терапия. Да, и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил. Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятней, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем «абтренунг» — отторжение, или же «безэйтигунг» — упразднение. Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это «removal» — вытеснение, а вот как назвать по-французски? Как когда ампутируют орган? «Une ablation» — удаление? Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет «entfernung» — отстранение.
«Вот где иудейство-то!» — ликовал я. «Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом, и душой христиан. Ты, небось, хотел, лекаришка, захворай я, чтобы я отдался твоим заботам и выложила себе все, даже чего не знаю, и ты бы стал распоряжаться в моей душе? Это ты вреднее исповедника и иезуита. С тем хотя бы разговор ведется через решетку, и ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий. Для исповеди существуют однообразные и почти казенные формулы. Я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою. А у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть. Ясно же, ты разглагольствуешь об удалении, а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов. Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку.
— Да не верьте вы мне, я вам тут наговорил досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит, открою медицинскую практику. И буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я нипочем не стану шарить по снам моих больных. Я же не пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дюмарье толика кокаина?
Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы, а сейчас она припоминается мне снова, потому что как бы мне не оказаться самому, если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь... Поди найди его. Я нипочем не стал бы рассказывать свою жизнь, не говорю уж еврею, даже и доброму христианину, с моим-то ремеслом. А какое у меня ремесло? Мое дело — докладывать о других и брать за это деньги, а о себе не выкладывать ни словечко, тем более бесплатно. Да. Но себе-то самому я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Бурю или Бюро говорил, Есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп. Вот я и решил посредством этого дневника через силу рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума. В мельчайших и даже несущественных деталях, покуда это травмирующее, как там она называлась, заноза, не вылезет на поверхность. Я сам собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок. Прежде чем приступить... Хотя я, честно говоря, уже приступил вчера. Я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монтаргей к Филиппу. Усядусь там лотком, исследую карту блюд, страницу от 6 до полуночи. Закажу суп а-ля кресси. Рыбу ската с каперсами, бычайший филе, телячий язык в соку. Увенчаю все это мороскиновым щербетом и пирожными с 2 бутылками старого бургундского. Пока суд да дело, полночи придет. И я перейду по традиции к новой странице, к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый по рецепту Дюма. Как? Когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма? После супа... Лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершении ромовый щербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп. Лучший на свете луковый суп подают по утрам грузчикам парижского чрева, центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела, разлюбезная вещь — сильнодействующий кофе. А затем глоток коньяку пополам с киршем. Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на мою душу не зайдет благодать. Горе! Не могу предаться этим сладостным прожектам! Я ведь беспамятный! А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых, что я буду делать? Конечно, знакомые могут зайти и сюда, в лавку. С этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой, Просфоры, все прошло гладко. Это называется «пронесло». А могло ведь выйти и гораздо хуже. Я повесил объявление у двери. Хозяин отлучается на месяц. Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится, покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома, как мышь, выходить только за провизией. Попаститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедшее... Результат чрезмерного чревоугодия. Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый непроясненный вечер 21 марта, что ли? Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню, слышано от бюро или бурю.
а с надувшимся животом, обладая дородной курпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом.
В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным. Кроме вина, ясное дело, в вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире — это весьма и весьма достойный погреб».